Братья и сестры, мы будем начинать наше богослужение чтением Слова Божьего и молитвой. Откройте, пожалуйста, первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 10 глава. Мы прочитаем сначала 11 стихов. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам мы прочитаем с 10 главы. 11 стихов сначала. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонники, как некоторые из них, о которых написано, народ сей сел есть и пить, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Мы прежде всего станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе в этот вечер за то, что сподобил нас вторично быть в Доме Твоем. Господи, слава, слава, слава Тебе за эту возможность, за эту привилегию быть в Твоем присутствии. Хотя на всяком месте, Господи, Ты находишься и пребываешь, и Ты видишь нас, где бы мы ни были, и от лица Твоего никто никуда спрятаться не может. Но тем не менее, сегодня Ты позволил нам в этот вечер собраться для нашего совместного поклонения Твоему святому имени. Благодарим Тебя за это. И памятуя Твое Слово, которое обещает нам и дает нам гарантию лично Твоего присутствия там, где дети Твои собираются для совместного поклонения Тебе. Благодарим Тебя за это, Господи, и посему помоги нас и благослови нас также вести себя в действительности, как положено и подобает нам вести в Твоем присутствии, в присутствии Владыки и Вседержителя, Царя и Бога нашего. Услышь нас, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы с вами прочитали текст, который написан в Евангелии, послание святого апостола Павла к Коринфянам. Мы читаем в 11 главе, то есть 10 главе. Удивительно, по замыслу Божьему, по предведению Духа Святого, апостолу Павлу было открыто, и сам Господь через него, через перо, которое держал в руке апостол Павел, оставить это богодухновенные слова на страницах Священного Писания. И смотрите, как он начал этот отрезок, этот фрагмент Священного Писания. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Чего-то в церкви Коринфской не знали. Да и, конечно, как они могли знать, ведь практически церковь в Коринфе состояла не из евреев, хотя там были и евреи, из народа израильского были и такие у них. Но в большинстве своем это люди из языческого народа. Это были греки и, возможно, другие национальности. Так что эти люди, они были далеки от истории Израиля. Чтобы знать эту историю, чтобы знать все то, что происходило когда-то в Израиле. И поэтому Павел вдруг обращается к ним и говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Почему вдруг Господь через Павла начал говорить именно таким тоном? Дело в том, что в Коринфе, в этом городе, это была особая церковь. Ни одна церковь по своему духовному состоянию не может сравниться с церковью в городе Коринфе. Каких только там не было извращений, каких только там не было грехов. Даже Павел пишет, что стыдно об этом говорить, даже среди язычников нету того, что у вас есть. И это среди верующих людей. Вернее, среди людей, называющих себя верующими людьми. То есть, они понимали превратно Божью благодать. И вдруг Павел им пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». То есть, надо учиться не на своих ошибках, а хорошо учиться на ошибках другого. Помню, один молодой человек сказал мне: «Хватит уже учиться на своих ошибках. Я буду учиться на ошибках других теперь». В чем ошибка? В том, что эти люди, которые когда-то мы будем об этом говорить чуть позже, которые принадлежали по Божьему избранию к народу Божьему, Господь так восхотел, Господь так возжелал. Господь вывел их из египетского плена и ведет их в землю обетованную. И эти люди себе позволяют все только, что они пожелают. Они могут позволить себе идолопоклонство. Они могут себе позволить ропот. Они могут позволить себе блуд, нечистоту. Так вот, Павел говорит: знаете, я хочу вам рассказать, что случилось с этими людьми, какая ужасная трагедия их постигла. И очень часто люди как-то не ценят Ветхий Завет. Это все давно было, это все прошло. Но почему-то Павел, или вернее Духу Святому было угодно обратить взгляд коринфян, глаза коринфян повернуть назад, чтобы они посмотрели на то, что случилось где-то 1500 лет до их образования, их церкви, чтобы они посмотрели. Так вот, братья, дорогие сестры, смотрите, что пишет Павел. «Все это происходило с ними, как образы, а написано нам в наставление, достигшим последних веков». Так что для нас это очень важно и ценно — обращаться к ветхозаветним историям. Это были реальные истории. Это не были выдуманные истории. Это не плод фантазии. Это не то, что люди сидели там через 1000 лет вот, и начинали писать книги какие-то, сочинять что-то. Это было написано сразу, то Господом было продиктовано этим людям. И поэтому я хочу обратить наше серьезное внимание сегодня. Если Господь даст нам благодать и позволит нам, то мы будем иметь целую серию проповедей именно на этот абзац, этот фрагмент Священного Писания, на который Павел ссылается, обращается в церковь, в городе Коринфе. Для чего, он говорит, а это были 6 стих, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И поэтому он говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Павел, это 1500 лет до Христа было, а ты говоришь, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, то есть те, которые погибли в пустыне от змей. Видите, насколько это серьезно, насколько это нужно для каждого из нас. Мы сегодня утром говорили об опасности, которая исходит не от гонений, не от страданий, а опасность исходит от нас самих, самая большая опасность. И вот он опять, Павел говорит, то, правда, Петр, Лука писал то, что Петр проповедовал, а здесь Павел пишет нам, что это очень важно, это опасно. И поэтому мы сегодня обратимся к первому, к началу пути народа израильского из Египта, когда они вышли из Египта, и вот то, что случилось. Это записано книга «Исход», 15 глава, 22 по 27 стихи. Книга «Исход», 15 глава. Посмотрите, о чем здесь идет речь, с 22 стиха и до конца. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. И пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера, что значит горечь. Итак, возроптал народ на Моисея, и говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь сказал, показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами его и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. И пришли в Елим, и там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Итак, сегодняшняя наша беседа я назвал «Горькие воды Меры». Сколько времени прошло с того момента, когда Израиль вышел из Египта? Несколько дней всего. Вот оно что. Израиль пережил чудесное Божье благословение. Посмотрите, они вышли из Египта, впереди Черное море, сзади армия фараона несется на всех парах за ними. Почему? Потому что его советники подсказали ему, что ж ты отпустил этот народ, а кто теперь будет нам кирпичи делать, возврати, нам нужно вернуть. Да, уже тот страх, который прошел, был у египтян, которые пережили египетский народ и также и фараон. Особенности, когда была наведена последняя казнь, когда все первенцы египетские в одну ночь умерли. Все это прошло, и вдруг гонятся за ним конница, колесницы, армия фараона, чтобы возвратить Израиль назад в рабство. Милые мои, никакие силы бесовские, преисподние не могут вернуть тех, кого Господь вырвал из этого ада земного, из этого рабства и направил по пути в землю обетованную. Фараон думал вернуть, но что получилось? Вся эта армия, вся эта рать осталась на дне Черного моря. Конечно, народ начал вопиять, Моисей начал вопиять. В действительности, я не знаю, как бы мы себя вели в подобной ситуации, потому что в действительности, ну что они могли сделать? Безоружные, это идет, это масса людей, только одних мужчин от 20 лет и выше, где-то 600 с лишним тысяч, если это перевести на семьи, то их шло более 3 миллионов стада. Скота вместе с ними, дети маленькие, старики. Вот, то есть это идет масса народа. Что они могли сделать? Абсолютно ничего. И вдруг, когда море расступилось, Господь говорит, что вы вопиете? Вот жезл у тебя, протяни этот жезл. И Господь совершил чудо. И когда они шли по этому морю, то есть вернее, по дне, они шли, сухое дно было, как по дороге. Стеной вода стояла с одной стороны, с другой стороны. Милые мои, но на этот же путь посягнули нечестивцы. Они тоже думали пойти этим же путем, но у них была совершенно другая цель. Милые мои, никто не может посягнуть идти тем путем, не очистившись от греха и не принадлежащий к народу Божьему, как это было с египтянами, как это было с израильтянами. Одни перешли, а другие погибли. И они увидели это. Вы читаете 14 глава, смотрите, начиная здесь 30 стих. «И избавил Господь в тот день израильтян от рук египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря». Видите? Вода вынесла все эти трупы, они увидели, что это не просто было что-то, может быть, неудобовразумительно, но они увидели своими очами. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию, говоря». Прочитайте эту 15 главу, прочитайте эту песнь Моисея. Почему я вам советую прочитать ее? А может быть, даже наизусть выучить вам эту песнь? Почему? Вы не догадываетесь, почему? Потому что, когда мы придем в вечность и будем стоять перед престолом Агнца, то вы помните, какую они песнь пели? Они пели песнь Моисея и песнь Агнца. Вот она, милые, вечность Священного Писания. «Навеки ты, Господи, утвердил Слово Твое». Это песнь, которую мы в вечности будем петь, хотя мы не принадлежим к народу израильскому, но мы принадлежим к народу, который Господь избрал прежде создания мира, избрал себе в наследие, чтобы они принадлежали к его невесте, к его церкви. В действительности Моисей восхищается. И не только Моисей. Вот. Эту песню, как здесь сказано, тогда Моисей и сыны Израилевы, то есть представьте себе мужчин 600 с лишним тысяч мужчин поют песню. Вы можете себе представить? Я не могу. Я могу представить, мы когда бываем на Shepherd's Conference, там 3500 мужчин в зале, и все поют одним голосом в унисон. Вы знаете, как-то, кажется, душа возносится. А здесь Моисей, и вдруг 600 с лишним тысяч одних мужчин, которые поют эту песню, поют, говорили: «Господь, крепость моя, слава моя, Он был спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, произнесу Его». Посмотрите дальше, он говорит: «Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, избранные военачальники его потонули в этом Красном море, пучины покрыли их». Дальше идет речь о величии Божьем. о всемогуществе Божьем. Смотрите, здесь сказано, величием славы Твоей Ты низложил восставших. Вот оно что. От дуновения Твоего, посмотрите, здесь не говорится о чем-то, дунул немножко Господь. И что, расступились воды, влага стала, как стена, огустели пущины в сердце моря. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Как Ты вели, Господи! Моисей и народ израильский восхищается. Братья, дорогие сестры, не бывает ли в нас подобной ситуации, когда у нас какие-то переживания, когда в действительности мы попадали в какие-то тупиковые ситуации, и вдруг Бог чудным образом выводил нас из этих тупиковых ситуаций, и мы тогда такие довольные, такие все, да, тогда мы и прославляем Господа, тогда мы восхищаемся Его величием, Его всемогуществом, Его победой и тому подобное. Вот, и мы тогда имеем такую, кажется, веру. Посмотрите, 18 стих. Господь будет царствовать от веки и в вечность. Если бы на этом заканчивалось Священное Писание и не было дальнейшего описания израильтян путешествия, то можно подумать, да, действительно, вот это вера. Это надо позавидовать. Но что ж получилось? Посмотрите, что вышло. То, что были переживания, да, Господь их избавил. Господь оказал свою мощь, свою силу. Даже Мариам здесь пела. И вот, когда они вышли, песня окончилась, началась повседневная, обыденная жизнь путешествующих по пустыне. Так как и у нас иногда бывает, когда нас охватывает особый подъем, какое-то собрание, какая-то проповедь или еще что, и мы тогда на фаворе, мы говорим, о, мы сегодня побывали на фаворе, и нам кажется, что нам море по колено, все, нам ничего не боимся, мы готовы следовать за Господом. Но вот мы приходим домой, и начинается обыкновенная жизнь, ничем не отличающиеся дни от дня. И вот они идут, повел Моисей израильтян, и они вступили в пустыню. Не всегда будет фавор, не всегда будет вот такое возвышенное настроение. Нет. Об этом Писание повествует и очень часто. И об этом предупреждает нас Слово Божие. Нам бы хотелось, как Петр, Иоанн и Иаков, они были на горе Преображения, и нам бы хотелось бы там все время пребывать, в этой славе, когда Христос преобразился, и там был и Илья, и Моисей. И нам бы хотелось бы, как они говорят, вот мы построим тебе три кущи. О, нам это хорошо, нам приятно. Нам бы хотелось бы, как когда-то в Кане Галилейской, Христос был на браке очень хорошо, никаких забот, никаких переживаний, но случилась маленькая проблема, но Христос быстро уладил и ее, и эту проблему. Но жизнь есть жизнь. И вот Он повел через пустыню. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Что случилось? Где ваша вера? Вы же в таком были подъеме, вы же были в таком воодушевлении, вы же были в таком экстазе духовном. Вы прославляли величие Божьей славы, всемогущество Его десницы. Вы утверждали о том, что Господь царство будет в веки и в вечность. А здесь прошло 3 дня. 3 дня прошло, братья и сестры. Это даже не 30 дней прошло какого-то путешествия по пустыне. А что было бы, если бы они шли 30 лет или 40 лет по пустыне? Абсолютно выветрилось. За 3 дня выветрился весь экстаз. Все воодушевление выветрилось у них. Как когда-то у одного молодого служителя, который, правда, впоследствии, благодаря Варнаве, дяде своему, все-таки стал известным служителем, даже написавший одно из Евангелий. Но когда он пошел вместе с Павлом и вместе с Варнавой в путешествие, оказывается, что то, чем занимался Павел и Варнава, это не было путешествие, когда они шли и восхищались Божьим творением, воодушевлялись. Это было полно опасностей и восхищений, то есть путешествие. И от лжебратьев, и от зверей, и от разбойников, и на море, и на суше. И помните, он не выдержал, вернулся назад, не стал дальше идти. Так бывает. И вот Павел предупреждает церковь в Коринфе. Мы не будем сегодня говорить все то, о чем он говорит. Мы только обратим наше внимание на ропот. Это тоже грех своего рода, грех, за который они погибли в пустыне. И вот этот ропот начался где? Только они вышли через 3 дня после того, когда они вышли из Черного моря, вышли на берег, полны сил, энергии, желаний следовать. И вот 3 дня по пустыне, и пришли они, и не находили воды. И пришли в меру, и не могли пить воды. Почему? Потому что она была горька. И возроптал народ на Моисея. Ропот начался, недовольство. Что нам пить? Братья, дорогие сестры, почему иногда так бывает? Почему изменилось настроение в Израиле? Почему пропало вдруг вот это возвышенное настроение такое? Куда оно делось? Вместо того, что когда-то было 3 дня назад, они пели с воодушевлением, вдруг пропало, вдруг уныние, вдруг разочарование. Горькая вода всего-навсего. Не написано здесь, что там звери на них нападали. Не было никаких разбойников здесь. Никто не гнался уже с ними по пустыне, там с дубинами, с кольями, с копьями. Никто их в рабство не возвращал. Всего-навсего. Через 3 дня они подошли к водоему, и там горькая вода. Вот как оно бывает в нашей жизни. Как часто народ Божий, как часто люди, называющие себя христианами, при малейшем противном ветре сразу недовольство, сразу ропот, сразу начинается крик, сразу начинается недоразумение. Где вера ваша, говорит Писание? Почему так резко меняется настроение людей? Потому что на пути следования в небесный Ханаан мы идем не по пути, который устлан цветами. В небесный Ханаан мы не идем по зеленой лужайке, где изобилие травы. По небесный Ханаан мы не идем под солнышком, которое так приятно нас согревает. А в небесный Ханаан путь идет через жгучие пески, через пустыни, там, где горькая вода, где соленая вода, которую невозможно пить, там, где змеи одна за другой нападают, поражают. Это следование в небесный Ханаан. А люди думают, что следовать в небесный Ханаан можно в припрыжку. Нет, братья и сестры, это тяжелый, изнурительный путь. Прочитайте книгу «Путешествие пилигрима». Это очень утешительная, очень поучительная книга. Хотя аллегорическая книга, но удивительнейшим образом Бог через этого человека показывает, какие трудности и все то, что встречает на пути именно человек, шедший в небесный Ханаан. Очень много из верующих людей, они не представляют себя себе, в чем состоит тягость следования по пустыне за Господом. Потому что в следовании за Господом нет места для плотских удовольствий, нет места для плотских развлечений. Милыми, сегодня мы видим, что для многих людей, называющих себя христианами, служение Господу – это часть развлечения для них. Это часть того, что приносит удовлетворенность их плотским желаниям. Милые, служение Господу, следование за Господом требует жертвенности. И если наше служение Господу, наше следование за Господом ничего не отнимает от нас, если то, что мы даем для Господа, не является жертвой, то есть это то, без чего мы не можем обойтись, но мы даем Господу. Все остальное – это развлечение, оно не принимается Господу. Спасение чего-то стоит. Я далек от мысли, спасение не покупается и не зарабатывается. Но Писание говорит, что следование за Господом чего-то стоит. Чего оно стоит? Помните, Христос сказал, «Итак, кто хочет следовать за Мною, что он должен сделать?» Отвергни себя. То есть никаких поблажек для плоти, никакого развлечения для плоти. Вот почему Израиль в ропоте. Почему они перешли Черное море, а тут рукой подать? 40 дней пути, они в Ханаане. Рядышком по тому времени. 40 дней. Оказывается, что это не так, как они думали. То есть путь, который Бог уготовил для этих людей, отличался от того, что они себе представляли. Вот он, Павел пишет, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Вы этого не знали, коринфяне. Так вот теперь знайте, что все 600 с лишним тысяч погибли, легли костьми там, в пустыне пали. Два человека только из тех, кому было больше 20, вышли из Египта, они только пришли в землю обетованную. Даже Моисей не вошел. Это серьезные, серьезные напоминания, предупреждения нам. Непонимание божественной истины, когда люди не отличают главного от второстепенного, когда люди видят только одни недостатки, кое есть горькая, горькая, горькая вода. Заметьте, здесь ничего не говорится о каких-то других мешающих обстоятельствах, о других каких-то проблемах. Единственное – это горькая вода, и эта горькая вода, единственная проблема послужила причиной вот такого ропота. Потому что есть люди, называющиеся верующие, у них все в черном свете. 99,99% будет все хорошо, но стоит только какую-то там 0,01% немножко не так, и все проблема. И ропот, и недовольство. Не так посмотрел, не так поглядел, не то слово сказал, тому подобное. Вот оно. Ропот – это страшный грех. Ропот – это оскорбление Богу. И заметьте дальше, что получается. Моисей возопил Господу. Куда Моисею обращаться? И Господь показал ему дерево. Интересно, почему-то никто из них не обратил внимания на это дерево. Я не представляю себе, и Моисей его видел, и все видели это дерево в пустыне. Это же не, они же не были в лесу, что там много деревьев. Они не были где-то там в парке. Это пустыня. В пустыне вы не увидите деревьев. Кактусы, но это не дерево. Кусты. А здесь он ему показал на дерево. И интересно, что больше ничего Бог не говорил Моисею. Он такое ему на дерево показал. И что делает Моисей? Он берет это дерево и бросает его в воду. И бросил его в воду. Наверное, Моисей все-таки был физически здоровым человеком, чтобы выдернуть это дерево в пустыне, где земля как камень тверда. А может, спилил, а может, срубил. Я не буду утверждать, но написано, когда Бог ему указал на дерево, то Моисей бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. И все проблемы разрешились. Видите, как просто, как легко. Стоит только обратиться к Богу. Братья, дорогие сестры, вот какая бывает невоздержанность у людей, называющих христианами, милыми. Поэтому Писание призывает нас к терпению, к терпению, к терпению, чтобы мы научились терпеть, чтобы мы смирялись перед Богом. Да, вы шли 3 дня по пустыне, нету воды, но вы знаете, куда вы идете? Вы идете в землю, которую Бог вас ведет. Вы же ничем не лучше, чем египтяне. Помните, во Второзаконии там написано, что вас избрал народ не потому, Господь, не потому, что вы были многочисленнее других народов. Да, те народы, куда вы идете, Господь возьмет, и те народы будет истреблять для того, чтобы вас поселять. Почему Господь будет это делать? Потому что это его благоволение. Но вы не лучше тех людей, которые там живут. Это Божий план в этом. И вместе с тем, чтобы смириться перед Господом и сказать, да, Господи, мы недостойны, мы были рабами, мы там чуть не погибли. Они начинают сравнивать мирскую жизнь, жизнь в рабстве, и превозносить ее над жизнью духовной, следованием за Господом. Это оскорбление для Бога. Вот почему ропот является одним из величайших грехов. Ропот и недовольство. А дальше посмотрите. Там дан был устав, закон. Там Господь испытывал его. Дальше, заметьте, и пришли они в Елим. Это рядышком. И когда они пришли в Елим, что они там увидели? 12 источников прекраснейшей воды. Стоило роптать. Немножко потерпеть, еще пару дней потерпеть, и все. И дальше идите. Там в Елиме Бог приготовил для вас не просто что-то, 12 источников достаточно для того, чтобы напоить эту массу людей, чтобы они там находились длительное время. Так бывает в нашей жизни. Нам кажется, что все, мы не вытерпим. Но Писание говорит, долго терпите и вы. Не уподобляйтесь этим людям. Братья, смотрите, что пишет апостол Павел в этой 10 главе 1 послания к Коринфянам. «Не хочу остаться в неведении». Это серьезно. Это опасно. Следование за Господом. Да, они имели величайшее преимущество, что они были под облаком, они все прошли сквозь море, они все крестились в Моисее в облаке и в море. Они все ели одну и ту же духовную пищу. Они все пили одно и то же духовное питье. То есть никакой дискриминации, посмотрите. Но не о многих из них благоволил Бог, потому что Он знал сердце каждого. И поэтому они поражены были в пустыне. Это образы для нас, чтобы мы не были похотливы на что? На ропот, на идолопоклонство. Для многих людей сегодня идолопоклонство – это нормальное явление. Это все то, что заменяет им Бога. Это все то, что они предпочитают больше, нежели служение и поклонение Богу. Идолопоклонство. Дальше блудодействовать. Блудодействование – это не только имеется в виду аморальный образ жизни, но это и духовный образ. Вы знаете, что очень часто Писание Священное называет Израиля блудниками. Почему? Потому что Господь говорит, вы были обручены единому мужу, то есть мне, но вы мне изменили, вы обратились к идолам. Духовное блудодеяние – это то, что служит нашему поклонению вместо Бога. Это грех. И в один день погибло 23 тысячи. Не станем, он говорит, посмотрите, то прошли столетия, а теперь он говорит коринфянам, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли. Да сохранит нас Господь и помилует от подобных вещей. И да поможет Он нам в действительности с полным доверием Ему следовать за Ним в небесный Ханаан. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, благодарю Тебя сердечно за то, что Ты оставил нам на страницах Священного Писания эти серьезные предупреждения. Господи, ведь мы сегодня, подобно коринфянам, не на все обращаем внимание. Господи, мы сегодня, подобно коринфянам, выборочно ценим Писание, выборочно служим Тебе, выборочно обращаем внимание. Сохрани нас от подобных вещей. И сегодня Ты через апостола Павла показываешь нам, насколько это опасно иметь такое состояние, как имели в свое время израильтяне, которые в действительности были под впечатлением увиденного чуда и совершившего Твоей крепкой рукой этого чуда. Они были самоуверенны в себе. Господи, и через 3 дня Ты показал их духовность, показал их духовное состояние, что все это был просто импульс, это был временный порыв, но ничего серьезного. О, Господи, неужели и среди нас есть люди такого импульсного духовного состояния? И если Ты видишь среди нас сегодня таковых, Господи, помоги избавиться от импульсивного служения и следования за Тобою, а помоги нам, Господи, с полным серьезным осознанием того, что ожидает нас, того, как мы должны вести себя, чтобы мы могли следовать за Тобою, ничем не согрешая, с полным доверием Тебе в любых обстоятельствах жизни нашей, чтобы мы были готовы прославлять Тебя, как в свое время прославлял Аввакум. В трудных обстоятельствах он готов был это делать и в голоде, и в холоде, и среди неурожая, и среди разбоя. Господи, его состояние, его сознание было наполнено песней хвалы Тебе. Да будет и наше сердце да будет и наша душа, и да будет и наше сознание наполнено песней хвалы Тебе, всемогущему вечному Богу, спасшего нас и избавившего нас от вечного мучения и ведущего нас в этот небесный Ханаан для вечного царствия с Тобою. Благодарим Тебя за это, Господи. Теперь наша молитва и просьба. Господи, пусть эта неделя также будет неделей глубокого размышления того, что мы сегодня читали, того, что мы сегодня слышали, чтобы слова Твои глубоко-глубоко пропитали нашу душу, наше сердце и наполнило наше сознание именно быть теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.